Радиопрограмма «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Сыны Громовы». Запись сделана на богослужении.
Слава Господу! Давайте приготовимся к тому, чтобы принять из Слова Божьего сегодня. Друзья мои, знаете, я люблю читать Священное Писание, и я, когда смотрю на перечень библейских книг, я вижу, как много было написано человеком по имени Иоанн Богослов. Три послания, Евангелие, книга Откровения. Кто читал книгу Откровения целиком? Друзья мои, я когда смотрю на то, что он написал, я смотрю на весь объем вот этих записей, удивительных событий, которые он пережил. Когда я смотрю и читаю строки, написанные этим человеком, я осознаю, как много он видел, апостол Иоанн, или как его еще называют, святой апостол Иоанн Богослов. Как много он видел, как много он пережил. И давайте прочтем сейчас его слова, которые записаны в первом послании Иоанна, 3 главе. Я буду читать с 1 стиха, 3 главу. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». А далее в 4 главе, в 16 стихе. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И вновь вернусь к этим словам. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Когда этот человек был уже очень стар, когда апостол Иоанн потерял способность спокойно передвигаться своими ногами, его носили на вот таких удобных носилках, его вносили в это собрание, и он уже не мог проповедовать. Он уже не имел сил, чтобы говорить долго, потому что это был уже очень старый и истощенный человек. Но все равно люди задавали ему вопросы, и когда они спрашивали его о том, как нам жить, что нам делать, как нам любить друг друга, он говорил следующее. Он говорил: «Дети, любите друг друга. Это заповедь. Если исполняете это, то и довольно сего». Откуда берутся такие люди? Откуда берется такой характер? Когда я читаю об этом человеке, иногда я думаю, может быть, он родился таким, Может быть, он родился полным любви, полным смирения. Может быть, он всю жизнь свою прожил так, и поэтому Бог избрал его в свои апостолы. Когда я так думаю, я вижу, что я совсем не похож на него. Иногда даже хочется сказать, как он терпит меня. Я думаю, что вы думаете, а как же он терпит нас? Но сегодня я хочу сделать нечто особенное. Я хочу разбить ваши иллюзии, но одновременно восстановить ваши надежды. Разбить ваши иллюзии о том, что эти великие люди, какие-то другие, сделанные из другого теста, и восстановить вашу надежду в том, что если Бог смог сделать что-то с человеком по имени Иоанн, то значит, Он сможет это сделать и с тобой. Итак, друзья мои, я прошу вас сейчас сосредоточиться. Я хочу показать вам 5 дней из жизни апостола Иоанна. Я хочу вам показать, как в эти дни проявлялся его характер. Я хочу вам показать 5 дней милости Божьей для него. И мы откроем сейчас с вами Евангелие от Марка, 3 главу, 16 и 17 стихи. «Поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть сыны Громовы». И проповедь так и называется «Сыны Громовы». Итак, друзья, я сказал, что хочу показать 5 случаев или 5 дней из жизни апостола Иоанна, где проявилось только лишь 5 черт его характера. Мы, может быть, увидим, что эти черты характера неожиданные, не такие, как мы хотели бы видеть, и не так, как мы думали, и мы все-таки увидим с вами, как любовь Божия покрыла все недостатки и ошибки. И вот здесь сказано, Иисус призвал этих 3 молодых людей и дал им название «Воанергес», что означает «сыны Громовы». Вы знаете, когда я разбирал это название и думал, почему Иисус назвал своего апостола таким словом «сын Грома», что совершенно не вяжется с образом вот такого почтенного, тихого, мягко говорящего о любви апостола Иоанна. Согласитесь, это совершенно не похоже, это название, это, можно сказать, кличка, не похоже на то, как мы себе их представляем. Потому что «сыны Грома» в еврейской традиции так называли вспыльчивых людей, шумных людей, неугомонных людей, которые все время что-то делали и проявляли постоянную активность, которые издавали много шума, которые были такие, как буря, вспыльчивые и заводные. Согласитесь, что часто Евангелие мы представляем с вами по-другому. Мы представляем Христа, который так важно и плавно передвигался, и таких каких-то особо интеллигентных апостолов, с таким особо смиренным выражением на их лицах. Но мы забываем, что апостолы были простые люди, они были рыбаки, они были сборщики податей, они были, можно сказать, предприниматели, некоторые из них, и представляли из себя эту среду. И вот здесь, как бы мы ни представляли Евангелие, мы все-таки видим, что Иисус отметил этих 3 молодых людей, увидел в них что-то и назвал их еврейским прозвищем, которое было очень распространено в то время – «сыны Грома», что значит «шумные», вспыльчивые, беспокойные, с таким особым, особым резвым характером. Итак, «сыны Грома». Мы говорим сегодня об Иоанне. Иоанн, как сказано, Завидеев. Фамилия у него такая. То есть Иоанн сын Завидея. Но по-русски сегодня это можно сказать Иоанн Завидеев. Я больше бы транслитировал бы это. Я сказал бы Иван Заводилов. Просто у этого брата такая фамилия. Иван Заведеев или Иван Заводилов, или Ваня Заводилов, можно сказать так. Вы знаете, когда мы смотрим на его историю жизни, мы понимаем, что это был очень непростой парень. Он был молодой предприниматель. Он был сыном отца, у которого была, можно сказать, рыболовецкая артель. Или сегодня это называют кооперативом, а раньше называли рыбсовхозом. То есть он был вот из таких продвинутых молодых людей. У них были свои работники, у них было свое имущество, у них были сушильни, коптильни, у них были сети, у них были лодки. Кстати, интересно, что Иисус Христос выбрал часть учеников вот из таких, казалось бы, странных и несостоявшихся бизнесменов. Но это факт. И перед юношей, когда он встретился со Христом, открывалась особая перспектива и особое будущее. Потому что в то время не только физическая жизнь привлекала людей. Он понимал, что занимаясь рыбной ловлей, он может преуспеть немного. Но в то время появилось модное религиозное течение, как вы знаете. Стал очень популярен человек, которого звали Иоанн Креститель. И поскольку, чтобы не перепутать одного и другого, я буду говорить об Иоанне Крестителе и о Ване Заводилове. И Ваня Заводилов стал его учеником. Он стал его учеником, потому что все шли за ним, потому что это было особенно, потому что это была перспектива, это было будущее. Ведь тем более, что предтеча предвозвещал грядущего царя Израиля, Христа, Мессию, помазанника. И Ваня, конечно же, наверное, рассудил правильно, что очень здорово быть рядом с таким сильным пророком, при котором можно встретить царя иудейского. Более того, древние источники говорят, что, возможно, Иоанн присутствовал тогда, когда Иисус крестился. И вот что происходит. Давайте мы посмотрим из Писания. День первый. Я назвал его словом «призвание». Мы откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 35-39 стихи. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Равви“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Интересное место Писания, и на первый взгляд кажется, что здесь об Ване Заводилове ничего не говорится. Но на самом деле он не называет себя по имени, как вы увидите и в других местах Евангелия от Иоанна. Он часто себя называет просто любимым учеником Христа или учеником Христа, или просто учеником. Но все древние предания говорят, что одним из этих двух учеников, который пошел за Иисусом, среди них был вот этот наш драгоценный апостол. Он пошел за ним. И здесь он не называет своего имени, потому что эти слова уже написаны в зрелом возрасте Иоанна. Наверное, он не называет из смирения, а может быть, из-за некоторого стыда. Потому что в первый день встречи с Иисусом в этом человеке проявилась его первая черта – расчетливость. Судя по дальнейшим событиям, он совсем еще не понял миссию Христа. Но он понял, как важно пойти посмотреть, как он живет, и потом рассчитать, что делать дальше. Ведь он был с крестителем, а у крестителя, кроме кожаного пояса, ничего не было. Верблюжья шкура, акриды, саранча, которую он ел, дикий мед. И тут он видит Христа. Про крестителя я знаю все, а что этот? И он задает вопрос: а где живешь? Вот старые еврейские дела просто. Где живешь? И он идет за ним. И они все вместе идут туда, но, судя по всему, посмотрев, где Иисус живет, где он пребывает, он разочаровался, потому что он не увидел того, что хотел бы увидеть. Если это Агнец Божий, Мессия, если это помазанник, если это царь Израиля, но хоть что-то у тебя есть, приходит и ничего не видит. Наверняка разочаровался, потому что мы видим, что он после этого не пошел за Христом, как мы думаем, а вернулся к своим занятиям, предпринимателем в артели папы, как ни в чем не бывало. И только потом, друзья мои, через некоторое время, по хронологии, Иисус снова встречает его и снова призывает его уже вместе с Иаковом и Петром. Но тогда уже Иоанн видел много народу, что шло за Иисусом. И только тогда, когда было уже много народу, много доказательств, он идет за ним. Евангелие от Марка, 1 глава, 19-20 стихи. «И пройдя оттуда немного, он увидел, то есть Христос, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним». Я уже сказал, что первая черта, проявившаяся в первую его встречу, это была расчетливость. Вы знаете, расчетливость и мода – это так не похоже на любовь. Неужели это тот же самый Иоанн, который пишет вот эти удивительные строки о любви? Неужели это тот человек, который по свидетельству церкви большую свою часть жизни был посвящен жертвенному служению, никогда ничего не просчитывая, отдавая все, что у него есть? Как, Господь, ты смог изменить такого человека? Знаете, я очень переживаю, когда вижу людей, приходящих в церковь из моды и служащих Богу из расчета. Но истинно страдаю не я, истинно страдает Иисус. Видя, что Иоанн еще не способен понять его цели, а какая же была цель Божия, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. И вы знаете, Иисус страдает, когда видит, что мы почему-то не желаем понять, что христианство – это не мода, не расчетливость, но отдача себя в любви Богу и людям. Однако, именно такой все-таки был первый день первой встречи Иоанна со Христом. Вот такая, друзья мои, первая черта проявилась в этом легендарном человеке – расчетливость. Вот так и Иванушка Богослов. Второй день. Конечно, скажу вам, что он не пожалел о своем выборе, потому что он стал свидетелем чудес. Он был на полном Христовом обеспечении, всего хватало. Он оказался в кругу почитаемых людей. А предание говорит, что апостол Иоанн был еще совсем юным, молодым человеком. Он слышал медные трубы славы каждый день. Просто они гремели в его ушах. Он купался в лучах, как мы говорим это слово, узнаваемости в церкви. Он стоял на переднем плане. Вот Иисус и с ним 12, причем Иоанн рядом. Он понял, что правильно все рассчитал и был доволен. Более того, они тут же быстренько образовали эту группировку, которую назвали «Сыны Громовы» – Петр, Иаков и Ваня Заводилов. Но они не просто образовались, они начали себя проявлять. Вот эту громоподобную сущность, их характер, он начал тут же проявляться. Давайте посмотрим, как они начали себя проявлять. Марка 9 глава, 33 стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой?» Вот они идут, и Иисус видит, что эти три драгоценных грома, ну, видимо, они так бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и это же все Восток. Вы были на восточном рынке? Так вот у них вот так же, вот у апостолов, вот в том возрасте, вот так братские собрания проходили. Это Восток. Это были обычные необразованные евреи, причем еще в то время нерожденные свыше. Просто, можно сказать, плотские люди. И вот Иисус идет, а они идут в стороне, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. То есть он слышит, о чем они спорят там. Громко очень, громко, всем заметно. И о чем это вы дорогой рассуждали между собой? Они молчали, написано. Потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. И сев, Господь призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди их, и обняв его, сказал, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При сём Иоанн сказал, обратите внимание, то есть Иисус берет дитя, ставит перед ними, показывает, как надо служить, но написано, при сём Иоанн сказал. Вот я иногда вот что-то говорю в церкви, говорю или на собрании, и при сём кто-то вдруг встал и сказал, вообще не по теме. Это звучало так. При сём Иоанн сказал, учитель, то есть вон он дитя ставит, а тот не слушает его предмет урока, говорит, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Это слова апостола любви. Иисус сказал, не запрещайте, ибо никто, совершивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Кто больше? Они задали такой вопрос. Кто больше? Наша команда или вот та команда? Знаете, кто больше? Мы или какая другая церковь? Или вообще мы, живого Бога, церковь или православные? Кто больше? Ревность мучила сына Громова. Знаете, ревность такая штука. Много раз рассказывал, но всю жизнь не забуду. Как мы однажды встретились с одним диаконом из старой пятидесятнической церкви. Мы фильм «Иисус» тогда демонстрировали, а ему... скажем, без разницы. Без разницы было, что мы делали, но на его территории. И мы не с ним ходили. И он пришел, глаза горят, руки трясутся, пена. И говорит, да я за Христа кого хочешь убью, понял? Ревность. Это был дед Громов. Послушай, есть люди, ревнующие нас, но есть те, кого ревнуем мы, потому что они не с нами. Объясняю им, объясняю, и не ходят с нами. Вы знаете, о чем пишет предание, о чем оно говорит? Оно упоминает об этом человеке, но они говорят в предании, что этот человек потому не ходил с Иисусом, что напугался сынов грома. То есть они так на него наехали, когда запрещали изгонять бесов, потому что ты не в нашей церкви. Что он просто испугался и сказал, да вы что, ребята, я буду своим делом заниматься, вы ж меня съедите, или молния с неба от вас просто, какой-то ток исходит. Вы знаете, ревность съедала сынов грома. Кто не с нами, говорили они, тот против Христа. Смотрите, как это отличается от зрелых посланий Иоанна. Здесь молодой Ваня Заводилов, кто не с нами, тот против Христа. Потому что только одна церковь в городе правильная. Согласитесь, что это не ревность любви, это не чистая ревность. Апостол Павел скажет позже об этом. Ревнует по вас нечисто, хотят вас отлучить. Что это значит? Можно ревновать о том, чтобы человек был спасен, но можно о том, чтобы человек был наказан. Вот не замечали, как это происходит? Ну, подожду, посмотрю, что Бог с тобой сделает. Я ему все сказал, теперь пусть Господь с ним разбирается. Да? Ну вот, машину разбил. Ну о чем мы говорили? То есть можно ревновать нечисто, не о том, чтобы у человека все было хорошо, потому что Бог спасает благостью, согласитесь. А можно ревновать так, чтобы он был отлучен, чтобы его наказать, чтобы его скрутить. И ты тогда сказал, ага, друзья мои, мы склонны ревновать. Мы склонны ревновать даже в церкви. Помните, как еще в первой церкви, когда Дух Святой сошел на старейшин, прибежали к Моисею и сказали, Елдат и Мадат пророчествуют в стане. Это как же? Это что значит? Что они начали домашние группы, не отчитавшись перед нами, еще и хорошо у них все проходит. На что Моисей сказал, о, если бы все в народе Божьем были пророками, о, если бы все вы могли проповедовать. Павел скажет позже, если проповедуют Евангелие, слушай, из нечистых побуждений, мы скажем, анафема. А Павел сказал, а я и тому радуюсь. Потому что многие даже из чистых его не проповедуют. Многие не проповедуют Евангелие из чистых побуждений. Можно перефразировать, глупость несусветная. Павел сказал, даже если и из нечистых, я и тому радуюсь. Но Иоанн в то время сказал, ты-то радуйся, а мы запретили ему. Интересные факты об апостоле любви, правда? Третий день, Лука 9 глава, или третий случай, третий том нашего следствия, третий том по делу Иоанна Богослова. Третий том по делу бывшего Вани Заведеева, то бишь Заводилова. 9 глава, 51 стих, 56 стих Евангелия от Луки. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там самаряне не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, то есть сыны Грома, здесь написано Иаков и Иоанн, сказали, апостол любви говорит, Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. И все. Хочешь ли, вот характер, Ваня заводил, спалить их, чтобы духу их здесь не было, как Илья, и нечего церемониться, не принимайте нас в огонь. Знаете, жесткость. Обратите внимание, какая жесткость у этого молодого человека. Какой он был горячий. Даже можно сказать, жесткость, граничащая жестокостью. Но Писание говорит, закон был дан через Моисея. Благодать же и истина через Иисуса Христа. Смотрите, что он им отвечает. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Посмотрите, как строилась вера, как строилась жизнь. Поймите, я не высмеиваю. Потому что если бы Иоанн был здесь, он сам бы смеялся вместе с нами над своим плотским прошлым. Здесь ничто иное, как проявление плоти, а это все проклятое, Богу неугодное. Я не высмеиваю Иоанна, я возношу сегодня то, что сделал для него Бог. Я хочу разрушить ваши иллюзии об этих людях, чтобы возродить вашу надежду, что то, что Бог сделал с ними, Он может сделать и с нами. Потом Иоанн понимает уже позже, что ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Мы читаем это в Слове Божьем. В послании Иоанна я прочту следующие слова. 4 глава, 19 стих. «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это все потом, но пока, он говорил, пусть огонь с неба придет. Пусть огонь сожжет этих самарян. Послушай, мы часто жаждем суда, признайтесь себе, над теми, кто нас не принимает. Потому что мы считаем, что это самая большая ошибка в их жизни, не принять нас. Иоанн был уверен в успехе служения Христа. И он желал, естественно, власти и славы, и не мог примириться, когда презренные самаряне спросили его, «А ты кто такой?» Как это «кто такой?» «А ты кто такой?» И здесь он желает на этот вопрос ответить огнем с неба. Мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда люди отвергают нас и задают нам вопрос, «А кто ты такой вообще? Что ты мне тут рассказываешь?» Вы знаете, хочется, чтобы Бог доказал, кто я такой, как Илья. Если я человек Божий, мы говорим, пусть сойдет огонь с неба. А если он не сойдет, я, ну, как бы, этот огонь во мне, говорит, я помогу. Низведу. Если Илья говорил, если я человек Божий, пусть сойдет огонь с неба, то сын Громов сказал, говорит, не низвести ли нам огонь с неба? Что мы сейчас такое тут горячее устроим этим самарянам вообще, чтобы знали, как тут вообще принимать. Друзья мои, все это было. Мы часто не признаем право людей сказать нам «нет» и бываем очень жестоки в сердце. Я хочу, чтобы вы увидели это качество. Жестокость присутствовала в сердце этого молодого человека. Причем она настолько сильно присутствовала, что ее даже записали в Евангелии для назидания нам, чтобы мы видели и понимали, действительно видели и действительно понимали, как велик наш Бог. Четвертое. Планы Иоанна не совпадали с планами Иисуса. Вы знаете, Иисус знал это. Он понимал, что Иоанн – сын своего времени. Кстати, он понимает и о многих из нас, что мы тоже дети своего времени в некоторой степени. И как сын своего времени, Иоанн мечтал о положении. Я помню, как один человек подошел ко мне и сказал: «Не». Я говорю: «Что?» «Не». Я говорю: «Что?» «Не». «Что не?» «Я не мечтаю быть пастором». Я говорю: «Ну а кем?» «Я хочу сидеть вон там на последнем ряду и видеть, что все хорошо». Я не хочу служить, я не хочу пасти, я не хочу работать. Я хочу вот там сидеть и видеть, то есть контролировать и проверять, что все. Налево пойдешь, письмо от меня обретешь. Направо пойдешь, в церковный совет попадешь. Прямо пойдешь, вообще не дойдешь. Но главное, чтобы я вон там сидел. А так я ничего не хочу. Я только хочу сидеть, и чтобы все было хорошо. И чтобы иногда я мог выходить и вот отсюда с кафедры сказать: «Так говорит вам Господь, чтобы тут все...» Или как? Нет, лучше так, такое проще. «Господь вам говорит, меня здесь нет». Когда Иоанн услышал, что Иисус Христос заговорил о 12 престолах, которые ожидают победителей, он понял, что это шанс вовремя добиться удачного положения. Давайте посмотрим, как это было. Евангелие от Марка, 10 глава, 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Кстати, хорошо построена фраза, очень так. Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Друзья, это еще ничего. Мы еще откроем сейчас Евангелие от Матфея. Я когда читал, я понял, что Матфей был большой, не знаю, как слово подобрать, ну, простите меня, так прикольщик. То есть он очень любил Иоанна и так его так, ну, шутейно так приколол. Смотрите, как он его приколол. 20 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. Тот скромно описал ситуацию. Ну, приступили сыновья, а Матфей, он выдает правду матку, как это было на самом деле. Смотрите, как это было. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него там». То есть она, видимо: «О, сыновья сзади там, мальчики, отойдите, я поговорю». Он сказал ей: «То есть чего ты хочешь, или что ты бормочешь там?» Она говорит: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую, а другой по левую сторону в царстве твоем». То есть они матушку подговорили. Сыночки, апостолы. А мы церковь критикуем: «Да все не так у нас, да все не это. Тут незрелые, тут такие». Эти ребята просто вдвоем пришли к мамане своей. Слушайте, они пришли к ней и сказали: «Мамань, давай обсудим, тут такая проблема. 12 престолов есть, можем пролететь на самом деле». Потому что потом, как все сядут на 12, это будет проблема. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Там сказано: «Тогда, а мы хотим сейчас, пусть вот один я по правую, другой по левую». А? И та приходит, они поговорили, она что-то бормочет, сказать стесняется или как бы, ну, по сторонам озирается. Я ж напомню вам, что это все ж Восток. Это все отъявленный Восток. Это же все вот эти обычаи, традиции. Она ж смотрит там. Они ж люди ж были такие, как и сейчас на Востоке, вы знаете. Восточный базар видели? Манеру общения, как обсчитывают друг друга, как все это видели? Вот она приходит, сыновья сзади, апостолы там в стороне. Она смотрит, чтобы кто-то не услышал, что-то там бормочет. Она говорит: «Да говори ты прямо, чего надо?» Иисус спрашивает. Боже мой, а ведь на самом деле, ведь и гордость, и честолюбие, и корысть, и карьеризм, все здесь есть, правда? Иисус ответил примерно следующее: «Вы говорите о званиях и венцах, вы о них мечтаете. Я же вам говорю о подвиге и о труде». И потом он говорит им следующее: «Не знаете, чего просите?» О разных вещах мы говорим. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Обратите внимание, они сразу отвечают: «Можем». «Можем». Почему они отвечают? Потому что они уверены, что на слово «можем» они услышат ответ: «Ну ладно, садитесь». То есть как бы даже не задумываясь: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Нет, оказывается, вы все это переживете, вы будете пить чашу, вы пройдете мое поприще, но сядет только лишь победитель. Вот так, друзья мои, вот каковы сыны Громовы. Оказывается, он видел славу Иисуса, но все время думал о том, какую бы позицию поудобнее ему занять в этой славе. Он знал, что Иисус любит его, но он знал также, что Иисус любит и Петра. И понял, что нужно действовать решительно. Потому что опередить конкурентов – это очень характерная черта для молодой церкви. Они обсудили, как мы говорили с мамой, и, наверное, очень хорошо о Петре поговорили в тот момент. Раз мама решилась, раз они решили спросить, тем более Иисус обещал, то, наверное, в Петре они нашли столько недостатков, что поняли, что отказа не будет. Матфея 19 глава, друзья мои, 27 стих. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою». Что же будет нам? Похожи все ребята, правда? То есть тот тоже спросил по неосторожности своей. Мы оставили все, последовали за тобою. Что же будет нам? И Иисус отвечает ему. Смотрите, сейчас еще покажу одно место. И вот тут, после этих слов, мы видим в дальнейшем продолжении ученики, вот эти трое сразу же приходят с мамой, они решили действовать, они решили опередить Петра, потому что если он возьмет инициативу в свои руки, то одно место можно потерять реально совершенно. Что же другие? 20 глава, 24 стих. «Были ли другие ученики подобны им? Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Они их осудили, потому что те их опередили. Друзья мои, я ничего не утрирую. Люди точно такие же, как мы. Они точно так же хотели использовать Бога для достижения своих целей, но не желали, чтобы Бог использовал их. Он знал о чудесах Божьих, он видел чудеса. Он знал, что обращается в лице Христа к Богу. Он сам делал чудеса, потому что Иисус наделял их полномочиями. Он видел силу и славу, и переживал это, и имел это, но он желал больше. Вы знаете, он желал простой вещи, личной славы, или, как мы говорим сегодня, узнаваемости. «Дай нам сесть, смотрите, в славе Твоей». То есть не самим что-то сделать, а вот сесть в славе Твоей. Но они не знали, что слава Христа – это крест Голгофы, друзья мои. Иоанн в то время еще не хотел креста, но он хотел, как и первозданный Адам, быть как Бог. И вот это чувство плоти, оно всегда завидует тому, кто выше тебя. О, Иисус, как Ты смог изменить этого человека? Друзья мои, быть в Его славе – это значит быть в смирении, это значит взять полотенце и омыть грязные ноги путникам. Но все это Иоанн поймет позже, и он напишет об этом и расскажет об этом для нас. Мы посмотрим пятый день. Иоанна, 13 глава. 23 стих. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Смотрите, его положение, он особо приближенный. Когда я читал это место, я встрепенулся просто. Он возлежал на его груди. И вместе с ним, внутри его, на его груди возлежала расчетливость Иоанна, его честолюбие, его тщеславие, его гордость, его где-то даже жадность и жестокость, зависть. И я был поражен, что Иисус не скинул его со своей груди, как мокрицу. Он не изгнал его вон. Я специально сказал сегодня эту проповедь, чтобы разрушить иллюзии. Мы действительно часто думаем, что эти люди были с каким-то особенным характером, и поэтому Бог избрал их для своей славы. Что они были какие-то особенные, что у них было так много всего, потому что Бог избрал их. Да, они были. У них было много всего. Много жадности, много гордости, много зависти, много трусости. Всего этого было очень много, и, может быть, поэтому Господь избрал их. Избрал их со всеми их пороками. И сегодня мы можем позволить Ему разрушить в нас эту иллюзию, чтобы возродить надежду, что и с нашими пороками, что и с нашей гордостью, жадностью, бессмысленностью мы можем возлежать у Нее на груди. Послушай, и Он не изгонит нас. Он не изгнал Его, Он не изгонит и тебя. Он совершит чудо благодати. Я так много молюсь об этом чуде благодати. Чем больше я понимаю, они 3 года ходили вместе с Ним. И 3 года делали глупости. 3 года завидовали друг другу и 3 года спорили. 3 года восхищались Его славой и хотели купаться в Ее лучах. Что же может изменить людей, друзья мои? Божья любовь. Он дает время. Он знает, что есть сила в Его благодати. Те, кто приемлют эту благодать, Он мог с этими пороками лечь к Нему на грудь, потому что Он не сомневался никогда в Божьей любви. Послушай, у меня есть такие же пороки. Я не знаю про тебя, ты совершенный человек. А я, как Ваня Заводилов, у меня есть эти пороки. Я знаю, что я могу прийти к Нему на грудь, и я знаю, что настанет время, когда Его жар любви растопит холод моего сердца. Ты знаешь, Он пробудил Иоанна к любви, и Он пробудил в Иоанне любовь. Вспомните, Он начнет пробуждаться там, у креста. Там у креста, когда он увидит Иисуса распятым, и когда ему будет поручена забота о его матери, он начнет пробуждаться, потому что именно в тот момент он поймет, что значит сесть в его славе. Он поймет, что путь к славе через крест. И он начнет пробуждаться потом, когда он побежит к пустому гробу. Ты помнишь этот рассказ? Он был одним из тех, кто добежал первым, он был моложе, чем Петр, он был менее грузный, чем Петр. Он добежал первым к гробу, но побоялся войти туда. Все-таки он еще оставался тем же самым Иоанном, где-то смелым, а где-то трусливым. Он побоялся войти, потому что не знал, что увидит там, и не знал, как среагируют стражники на это. Ну, не знаю почему. Я знаю только одно, Писание говорит, он побоялся войти. Там, при Тивериадском озере, когда Иисус будет разговаривать с Петром и, глядя на Иоанна, скажет: «А если я хочу, чтобы он прибыл или прибыл, пока я приду?» Иоанн услышал эти слова. Это не значило, что он не умрет никогда. Но эти слова означали, что Иисус обещал ему долгую-долгую жизнь, в отличие от других апостолов, наполненную многими-многими страданиями за Христа. Что-то тогда изменялось в нем, благодать действовала. Послушай. И там, в горнице в Иерусалиме, он получил Духа Святого и родился свыше. И потом, через много лет, на острове Патмос. Вы помните, на острове Патмос к нему является Христос. И он падает к его ногам. Я об этом много думал. Вы знаете, встреча старых друзей, наверное, должна быть такая. Он должен был бы пасть ему вновь на грудь, как раньше. Но Писание говорит, Иоанн изменился. Он познал величие Бога, Его милость, он оценил ее. И когда он увидел Иисуса, он пал к Его ногам, как мертвый. Потому что он понимал, что только Божья любовь смогла изменить его и дать ему столько сил и получить столько благ, сколько он обрел. Любовь же в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои. Я сегодня хочу сказать нечто важное для нас. Писание говорит, что Иисус умер за немощных. Послушай, Он прежде возлюбил нас. Мы говорим, я еще не научился любить Бога, но Писание говорит, Он умер за немощных, за тех, кто без сил. Вот если у тебя нет жизненных сил, у тебя нет способности жить, ты уже не рассчитываешь ни на что. Иисус умер за тебя. Библия говорит, что Он умер за нечестивых. Я не могу себе это представить, но нечестивые – это враги Бога. Он умер за врагов Божьих. Он прежде возлюбил нас. Он умер за грешников, не за праведников. За грешников. Это так здорово звучит. Он умер за врагов. И когда Иоанн сказал эти слова, Бог есть любовь, он знал, что он говорил. И потом, когда он стал совсем стар, когда кожа до кости были его тело, когда выпали волосы на его голове, и по преданию ученики мелко размалывали ему пищу, чтобы он мог как-то питаться. Тяга Божьей любви всегда влекла его в собрание. И когда несли его по улицам, его почти полуослепшие глаза успевали увидеть немощных и нищих. Иногда он прикасался к ним, и Бог исцелял их, а иногда говорил ученикам, чтобы те подали милостыню, ибо нищих имеете всегда с собой. И когда его вносили вот в это многолюдное собрание, старого человека, может быть, уже нехорошо пахнущего, предание говорит, зал, горница, куда вносили Иоанна, старого одряхлевшего, наполнялся благоуханием. Приходила слава Божия, драгоценная мира, что-то начинало пахнуть. Оно распространялось по всему месту собрания. Как только он открывал свои уста и говорил, «Дети мои, любите друг друга, это заповедь. Если делаете то, то больше ничего и не надо». Я хочу помолиться сейчас вместе с вами. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы такие же люди, как и он такой же, как и мы. И все, что произошло с этим человеком, из жесткого, завистливого, негодного юноши, он превратился в великого апостола любви. Все это произошло не его заслугами, а драгоценной кровью Христа. Я хочу помолиться сейчас вместе с вами, друзья. Что-то Бог сегодня сделает. Что-то Он уже начал делать. Что-то уже происходит, друзья мои. Ибо сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Боже Небесный Отец, мы так нуждаемся в Твоей любви сейчас и милости. Боже, когда я говорил это слово, я чувствовал себя, как будто бы я там, среди этих учеников. И ты знаешь, в чем-то мне очень близок этот человек по имени Иоанн, сын Завидеев. А в чем-то он мне был даже неприятен, Господь, но я понял, что это я. И это мой друг, это мы. Мы так похожи, потому что мы все человеки. Потому что мы все от Адама, мы все от одного рода. И в нас есть все это, Господь, и зависть, и распри, и склочность, Господи, и жажда наживы, и нечистая ревность, и глупость. Все это присутствует в нас, и страх. Но Ты сделал великое чудо. Ты прежде возлюбил его. Прежде чем он мог оценить Твою любовь, Ты возлюбил его. И Ты явил ему столько благодати. Ты просто пришел в его жизнь, и Ты сверхъестественным образом изменил его сердце. Ты сделал сердце каменное, воистину плотяным. Боже, и сегодня весь христианский мир, когда вспоминает Иоанна, всегда говорит: апостол любви. Боже, он познал Твою любовь. Я прошу Тебя, дай нам познать, измени наше естество, нашу природу, нашу гордыню, Господь, невзирай на наши грехи. Я прошу Тебя, ибо знаю, что Ты изменил его только лишь потому, что допустил к своей груди. Боже, со всеми страстями его Ты допустил его к своей груди. Я не понимаю это, но Ты сделал так. И сегодня мы плачем на Твоей груди, Господь, и мы чувствуем Твое исцеляющее прикосновение. И в Твоем присутствии уходит любая, Господь, страсть. Уходит любое пожелание зла ближнему. Уходит хула, уходит, Господи, нечистое. Ты исцелил его тем, что допустил такого к своей груди. Боже, Ты касаешься прокаженных, Ты очищаешь их. Мы сегодня нуждаемся в том, чтобы Ты очистил нас от нашей проказы. От проказа греха. Боже, я прошу Тебя. Я прошу Тебя, Господь Иисус. Я хочу прикоснуться и возлечь на Твою грудь. Я прошу Тебя. Омой меня. Очисти меня. Прими меня. Возроди меня. Исцели меня. Я принимаю Тебя. Ты мой Спаситель. Сегодня время возрождения. Сегодня время победы, сегодня время Твое, Иисус. Твое время, Твой час. Твой час. Мы поклоняемся перед Тобой, и мы возвеличиваем имя Твое, Господь. Мы славим Тебя, и мы воздаем Тебе хвалу, ибо Ты достоин. Боже, Ты милосердный, Ты дивный и Ты чудесный. Мы будем Ему поклоняться сейчас, друзья.
Других, потому что Ты достоин славы.
Вы слушали проповедь пастора Церкви Примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Сыны Громовы». Запись сделана на богослужении.